Вы слухаете Радио Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – керівник проєкту «Беларусь Security Блок» Андрій Поротніков. У сродках масової інформації мільганула інформація про те, що білоруські десантники проводять сумісні вчені, ну, невеликі, скажімо так, вчені з британськими воєнними. І гети британські військовці прибули в Білорусь і два тижні з 1 по 14 сакавіка будуть проводити, ну, скажімо так, сумісні некі навчання з білоруськими воєнними. Наскільки, по-вашому, гэта інформація важна? Ці гэта така дробість, на яку не варто звертати увагу, ці гэта все-таки один з тих знаків, про які можна сказати, що ён невеликий, але шмат про що говорить.
Гэта сапраўды знак, але я б не сказаў, што ён невялікі, і ён сапраўды гаворыць шмат пра што. Па-першае, трэба ўзгадаць, што Лондон з'яўляецца адным з бліжэйшых партнэраў Вашынгтона на еўрапейскім кантыненце, пры гэтым традыцыйных партнэраў, іх вельмі шчыльная вайсковая інтэграцыя, значна больш шчыльнейшая за беларуска-расійскую. А па-другое, брытанскія марскія пехацінцы прыбылі на Беларусь з уласным узбраеннем. Па-трэцяе, ну, два тыдні гэта даволі працяглы час, то бок гэта падразумявае, што праграма гэтай трэніроўкі ці вучэнняў, як іх можна назваць, тут нават не зразумела з улікам фармату, вельмі маштабная, проста па пераліку тых задачаў, якія плануецца працаваць. Па-трэцяе, што гэта першае прыбыццё за ўсю гісторыю, прынамсі на маёй памяці, а памяць у мяне даволі добрая, вайскова-службоўцаў краіны НАТО на Беларусь са зброяй для сумесных вайсковых практыкаванняў. Таму можна сказаць, што гэта, ў прынцыпе, такая рэч прарыўная.
І на гэту рэч ўжо адрэагавалі традыцыйна пэўныя тэлеграм-каналы ў Расіі. Натуральна, што адрэагавалі дастаткова рэзка, але, ну, нейкай, скажам, афіцыйнай рэакцыі Масквы не было. І, магчыма, не павінна быць, не можа быць. Але, па-вашаму, як Масква ўсё-ткі можа адрэагаваць публічна ці не публічна на вось гэту інфармацыю?
Ну, безумоўна, гэта выклікае некаторую напружанасць у Крамлі, не таму, што самі вучэнні адбываюцца, бо паўтаруся іх на фармат вельмі абмежаваны па колькасці ўдзельнікаў, але трэба разумець, што вайсковае супрацоўніцтва, супрацоўніцтва вайскова-палітычнай сферы выводзіцца з палітычнага ўзаемадзеяння. То бок, калі няма некаторага ўзроўню палітычнага даверу, за такія рэчы папросту немагчыма. І ў дадзеным выпадку, з улікам асаблівага статусу амерыкана-брытанскіх адносінаў, у Маскве гэта можа быць расцэнена, мне падаецца, як вельмі сур'ёзны вынік працы афіцыйнага Мінску на заходнім напрамку. То бок, што не глядзячы на ўсе цяжкасці, некаторыя пазітыўныя для афіцыйнага Мінску вынікі палітычныя там назіраюцца. І для Масквы, канешне, гэта дастаткова сур'ёзны раздражняльнік.
Можа это быць нават расцэнена як пэўная ваенна-палітычная плевуха Маскве?
Насамрэч не, таму што, ведаеце, мы кажам з беларускай перспектывы, але калі паглядзець на ўзровень взаемадзеяння той же самай Арменіі ці Казахстана з краінамі паўночна-атлантычнага блоку, то яны шырэйшы, значна больш глубейшы, больш інтэнсіўныя. Таму ў дадзеным выпадку тут хутчэй не плевуха, тут хутчэй нервовасць, бо знікае пытанне для, ну, такі московскіх назіральнікаў, што ў прынцыпе адбываецца і наколькі сур'ёзныя гэтыя страшылкі пра магчымасць развароту афіцыйнага Мінску на захад, геапалітычнага развароту, асабліва пасля візіта Пампея, асабліва пасля вось гэтай нафтавай вайны і гэтак далей. То бок, безумоўна, я думаю, што на нейкім палітычным нефармальным узроўні Мінску трэба было даць нейкія тлумачэнні Маскве. І я хочу звернути увагу, що відбулися вже у цьому році зустрічі новопризначеного керівника Ради безпеки былого міністра оборони Андрія Равкова з амбасадором Росії на Білорусі. Ну і літерально учора, позавчора відбулася зустріча нового міністра оборони з російським амбасадором. Думаю, що ці питання так само обмірковувалися. Питання білорусько-британських учень, ну і в принципі перспективах військово-політичного співпрацівництва Білорусі з західними країнами.
у гэтыя дні фактычна ўжо адбываюцца яны шмат узроўневыя вучэнні НАТО каля межаў з Беларусі на тэрыторыі Літвы і Польшы. І раней, калі только было аб'явлена, памятаю, што былі вельмі рознабаковыя заявы розных беларускіх кіраўнікоў. Адны як бы казалі, што мы спакойна ставімся, хаця былі і заявы, што гэта не вельмі добразычлівы, так сказаць, крок праводзіць вучэнні каля межаў Беларусі. Але цяпер яны фактычна ўжо пачаліся, і Менск ніяк не рэагуе. Наколькі, па-вашаму, гэта заканамерна і пра што гэта кажа?
Я хочу звернуть увагу, что на самом деле Минск отреагировал, потому что началась белорусско-британская тренировка, было официально заявлено, что это двухбоковые белорусско-британские учения, которые проводятся без связи с другими двухбоковыми и шматбоковыми войсковыми учениями, которые отбываются в регионе. Но, безумовно, это такой намек на Defender Europe. Але што тычыцца, скажам так, рэакцыі беларускіх уладаў на вайсковую актыўнасць НАТО, ну, яна насамрэч дастаткова спакойная ў плане таго, што Менск афіцыйна не бачыць пагрозы з боку НАТО. Але што выклікае заклапочанасць, гэта тое, што вось гэтай вайсковай актыўнасці яна можа справакаваць дадатковыя вайсковыя нейкія рэакцыі з расійскага боку, у тым ліку і спробы ўцягнуць сабе реагирование, ки натиснуть не как на официальный Минск, а занять больше антинатовскую, больше антизаходную позицию. Але при этом треба звернуть увагу, что была спроба Александра Лукашенко перекинуть такий мосток до Кремля в этом плане, что вот, мовляв, давайте мы не как совместно отреагуем на натовские учения. Москва их проигнорировала. То бок, мабуть, совместная реакция Минску и Москвы, разумение этой реакции, я не разыходится. То бок, коли для Менска гэта хутчэй нейкія встречныя вучэнні сумесныя альбо нейкія дэманстратыўныя крокі палітычнага, медыйнага характару, то Москва, у прынцыпе, не хавае таго, што пытанне пашырэння расійскай вайсковай прысутнасці на Беларусі не вырашана раз і назаўсёды, яно проста адкладзена, і якраз такі пашырэння расійскай вайсковай прысутнасці гэта і ёсць то сумеснае адэкватнае рэагаванне на актыўнасць НАТО ў рэгіёне, якое магло б задаволіць Москву і, ну, якое, в прынцыпе, бачыцца Москве.
Здаецца, на сённяшні момант дастаткова відавочна, што Менск, скажам, мякка не зацікаўлены ў гэтым пашырэнні ваеннай прысутнасці Расіі на беларускай тэрыторыі.
Безумоўна, не зацікаўлены, і безумоўна, ў Москвы дастаткова абмежаваныя магчымасці для таго, каб праціснуць такое рашэнне. Але давайте згадаем, што пад рашэннем аб стварэнні расійскай вайсковай авіябазы свой час на Беларусі падпісалася тройка найбольш уплывовых российских чиновников Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу. Для них это просто пытание захования твару.
І ў гэтым сэнсе, калі ўжо казаць пра расійскія вайсковыя аб'екты на тэрыторыі Беларусі, іх, канешне, нельга называць базамі, але яны ёсць, калі разгарэлася беларуска-расійская нафтавая спрэчка, то некаторыя аналітыкі казалі, што сярод козыраў афіцыйнага Менска ёсць і тое магчымасць паставіць пад пытанне знаходжання гэтых вайсковых аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі. Наколькі сапраўды, калі ўжо паглыбляцца ў больш менавіта глыбока ў гэтую тэму, наколькі гэта рэалістычна, наколькі гэта можа быць, што Менск паставіць пытанне пра знаходжанне гэтых аб'ектаў Баранавічскай і іншых.
Ну, я хочу нагадать, что, в принципе, пытание об протягнении домова об аренде этих войсковых объектов, оно повинно было быть вырашено еще в 2018 году. Але прошло 18-19 год, и ничего не вырашено, и на конце 19-го объявили, что будет вырашено в 20-м году. Безумовно, официальный Минск попробует привязать пытание присутности российской войсковой на Беларуси с огульной повесткой дня белорусско-российских политичных и гандлево-экономичных дочинений. Але на урате это будет поспехово, потому что Москва вельми жестко разводит это пытание. То есть пытание безпеки особо, пытание гандлю особо, пытание политики особо. И в данном выпадке мне подается, что есть некоторая вероятность, зараз немагчыма оценить, насколько я назначенная того, что Александр Лукашенко примет эмоциональное решение об непротягнении аренды этих войсковых объектов. И, соответственно, это дать Москве додатковые стимулы для того, как перейти не до эпизодичного тиску на Беларусь, а перейти до системного тиску на Беларусь. А я все-таки надеюсь, что некое решение будет найдено и, в принципе, из этого не отбудется.
Калі казаць пра гэтыя аб'екты, можна згадаць, што фармальна Расія не выплачвае арэндную плату за размяшчэнне узла Баранавічы, але, ну, яна фактычна аплата робіцца аказаннем нейкіх дадатковых там паслугаў. Гэтая схема яна задавальняе Беларусь, ці Беларусь проста в адказ на, напрыклад, змену ў стаўленні да энергетычных пытанняў з боку Москвы можа запатрабаваць проста жывых грошай за вось гэты вузел Баранавічы і іншыя аб'екты.
Ведаете, это великое питание, насколько мы это сгодно потребовать гроши за аренду этих объектов и в свою чергу начать оплачивать России те послуги, которые она надает Беларуси, потому что может так статься, что Беларусь любит реально, то есть для Беларуси это будет больше дорогое решение, чем основное. Мы просто на сегодняшний день не имеем ни калькуляции максимальных коштов аренды этих объектов, ни калькуляции максимальных коштов тех послуг, которые Россия представляю белорусскому войску. Тому в данном выпадку вельми тяжко нечто сказать докладно, але треба памятать еще две речи. Первое, это то, что эти объекты энергоемкие, то бок они выкористовывают значную колькость электроэнергии. Другий момент, это питание працовных мест. Там працуют некольки сотен громадян в Беларуси, которые отримовывают некепску по мерках тих местинов, где они размещены заработную плату. То бок это питание социально-экономичное. Тут необходим комплексный подход. Необходимо сделать соправды адекватную калькуляцию, сколько мы можем отримать за эти объекты, сколько треба будет заплатить за российские послуги, какие послуги для нас есть критичными. Может быть, и не варто сенсу протягивать домову аренду и соправды поступово начать процедуру выводу этих объектов, но снова-таки с принятием заходов для социально-экономичной поддержки территории, на яких они находятся.
Коли эксперты говорят, что Россия может протягнуть и навод пошире некий политико-экономичный тиск на Беларусь, то в рамках певной супротиваги безумовно узгадывается полепшение дипломатичных и политичных относин официального Минска с Заходом в широком сенсе. Але это политичные относины. Однако есть некие изменения у ставлении до Беларуси в военно-стратегичном сенсе. Бо памятаю, в свой час довольно резко восприняли заяву одного натовского войсковца, який признал то сказать, то, что есть, что белорусское войско с пункту гляжения НАТО фактично является часткой российского войска, бо выходит у агульную групповку и так далее. На сегодняшний момент что-нибудь изменилось в этом сенсе в ставлении натовских войсковцев до Беларуси?
Войсковцы сходят с тех, скажем так, посылов, какие им дают политики. Але можно сказать, что поступово ситуация меняется, и все больше натовских краин, явно вызнают Беларусь как самостоятельного гульца сферы безопасности региональной, гульца вельми незразумелого, вельми непоследовного в их кропки взгляджения, за яким не вельми зрозумело, как выбудовывать отношения, але то, что это не Москва и не Россия, это абсолютно докладно. Але при этом есть проблемы с тем, что официальный Минск по своей второй звучице, он пробует сидеть на двух креслах одновременно. Одной рукой он пробует выбудовать некие новые меры доверия и диалогу с НАТО, с Заходом, в более широким разумении. Але с іншого боку он протягивает, так бы мовить, гулять на користь России по, с одного боку, непринциповых питаннях, непринциповых скрупки влежения белорусских владах, але які демонструют, что при этом Беларусь остается в щільном контакте с Москвой и выкликает подозрение о подвойной гульне официального Минска. Тому зараз есть такое двоистое уражение. С одного боку, так, Минск – это гулец, але не зразумела, наколькі гэта добросумленный гулец, наколькі можна доверять словам беларускіх уладов, наколькі яны незалежны ад Москвы. То бок, безумоўна, Москва не дае загады, але ёсць некі чырвоныя рысы, дзе гэтыя чырвоныя рысы пралягаюць. Тут з беларускага боку пакуль правальваецца камунікацыя. Пакуль беларускі бок не можа данесці да сваіх заходніх партнераў чырвоныя рысы, за якія не можна могуць яны пераступіць і данесці сваю пазіцыю, каб было зразумела, дзе гэта сапраўды беларуская пазіцыя, якая можа супадаць з расійскай, а дзе гэта вымушаныя крокі па другасным пытанням на карысць Расіі для таго, каб захаваць нейкую больш шырокую кааперацыю з Масквой па стратэгічна важным для Беларусі пытанням. То бок пакуль праблема з камунікацыяй існуе, але і існуе разуменне таго, што Мінск гэта не Масква.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». З вами быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы беларускі палітолаг, кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрей Паротнікаў. Заставайцеся са свабодай.
Радыё Свабода. Пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Сёння мы сканчаем наша падарожжа па слядах банды Альфонса Струка. І сканчаем мы яго гутаркай з, можа быць, апошнім жывым удзельнікам той групы, 92-гадовым Казімірам Лоўкісам, якога ў рэшце рэшт удалося ўгаварыць на тэлефонную размову. Пачаў пан Казімір з таго, што ніякага Альфонса ён ніколі ў вочы не бачыў.
Этот Альфонс, он быў парень такой везде і тут і там. Но я с ним не встречался и не видел. Я вам скажу, что в то время мы были глупые пацаны, подростки. И в то время были босые, были голодные, короче, как беспризорники. Я, например, без матери, без отца, сирота, жил с 2 лет с бабушкой. Но бабушка родился я при Польше еще в 27-м году. Но бабушка нас не сдала никуда. И так вот она нас и тянула, воспитывала. Жили, сами знаете, война, голые, босые. Ну и как ребенок пацан вот с такими вот уличными ребятами. Пойдем туда, пойдем туда. Ну, никто не отдернул, никто не сказал, что это нельзя, это. Ну, вот так мы с Мацут, вот это трое, Мисники два, и Леонардо Лоукис, и я пошли в этот сельсовет. Мы пошли не с таким намерением там что-то убить кого или поломать, или там... Пошли просто, думали, деньги там есть. Мы зашли туда, постучались в двери. Вот, женщина нам открыла. Там был сельсовет этот в частном доме. В зале был сельсовет, а в кухне тут жила женщина. Она нам открыла, мы зашли, там посмотрели везде, ничего нет. И пошли с этим. Никого там мы не били, не грабили. Вот, и ушли. А там был секретарь этот сельсовета. Но он успел на чердак сбежать. Он на чердаку был. Мы зашли и вышли. Ну, этот секретарь потом раздул, что были бандиты. Там мы не причинили ничего ему. Ну, а это когда уже нас повязали, начали сочинять там.
Стары так упарта спрабуе незнаёмаму чалавеку давесці сваю невінаватасць, што я, сам таго не хочучы, адчуваю сябе ў ролі следчага МГБ.
Нас в групе 9 чалавек было. С Мацут это 3 девочки были, 2 Мисника, Иван Козлов и Лоукис Леонард. Там деревня Круки, школа была. Там была вечеринка, там собрались все, и нас там вечером и повязали их. А я еще дома был, мне пришли из дома, забрали. Все это выложили, рассказали, где ходили, где что делали. А я, например, с ними только один раз в сельсовет это вот по дурости сходил. И вот сходил на 15 лет. Я в то время не бандит был, никакой, ничего. Просто ни за что влив в это дело, и пострадал. А в то время, знаете, как был, Сталин загребал всех. Рабочую силу после войны-то в руинах все было. Вот. Надо было рабочие руки. Ну и работали. 10 лет отработал ни за что.
Дзяўчаты з гэтай справы, 20-гадовая Лангіна, 22-гадовая Браніслава і 27-гадовая Сафія, абвінавачваліся ў тым, што хавалі бандытаў у сваіх дамах, кармілі іх, пілі разам з бандытамі самагон, прымалі ў якасці ўзнагароды нарабаванае дабро і, галоўнае, не данеслі органам савецкай улады. Лангіне і Сафіі далі па 8 гадоў, Браніславе 6.
Они ничего не делали. Чтоб вы понимали, они, может быть, когда эти ребята где-то были в магазине, ходили, ну, взяли там материала какого-то. Тогда там не было пошивов никаких, а лежал материал просто трубками. Вот. И уже им дали на платье. Ну и взяли их, этих девчат несчастных, взяли и продали. Вот. Сказали, что им вот дали на платье. Ну и взяли их по делу. Они просто девчата ни в чем не виноваты. Они их не кормили, не поили и жили врозь каждый себе. Никакой банды там не было.
А может там любовь была?
Ну, любовь не исключено. Вот именно что любовь, по-видимому, и была. А раз вы знаете, что когда любовь, то что-то, может, и дали им. А вот за это и пострадали они.
Не ты зорка моя променистая, за какие ты хмары скатилась. Шукаю тебе, углядаюся, у небесные дали высокие. Без тебя мне дорога неясная, что лежит у просторы
Когда вас арестовали, вас повезли в поставы?
Поставы.
Вас не били на допросах эти следователи?
Да все было. Там привезли, посадили. Кафельная печка там была у них такая накаленная. И к этой печке посадили, прижали и рассказывай. А что рассказывать? Да вот так, ты чуть не... Не сожгли. И били вот национальность поляк. Какой ты поляк? Какой ты поляк? Бах, трах, били. Но ничего с меня не выбили. Все равно, ну, хоть убейте, а все равно поляк и все.
У судовым вядзенні Казімір фігуруе ў некалькіх эпізодах: у рабаванні крамы, у разгроме сельсавета і разарэнні двух пчаліных сем'яў у грамадзяніна Пяткевіча. І ўсё гэта, па словах самога Казіміра, няпраўда.
Я просто не знаю, можа быць, мы ж не былі, як напісана, што там банда какая-то. Просто жили сами, каждый по себе. Вот. Они, может, где-то, эти мацутские, может, где-то с этими еще ходили, где-то что-то делали там. То есть я это не в курсе дела и не знаю. Я говорю, только вот за этот сельсовет попался и все. Показал вроде дорогу туда.
Калі верыць Казіміру Лоўкісу, розныя крымінальныя выпадкі ад крадзяжу ў краме, ад рабавання хутароў да звычайнага хуліганства, як той візіт у сельсавет, былі аб'яднаныя ў адну справу – у справу пра арганізаваную злачынную групу. А гэта і артыкул больш сур'ёзны, і ўзнагароды больш важкія. Ну не хочаш, але ўспомніш зусім нядаўнюю справу ашмянскіх мытнікаў.
Вели там двое суток по тайге, где-то там лагерь новый открылся. Вот. Ну и там поселили. А там были, в общем, 58-я статья. Ну, а мы по 59-й, как бандиты же вроде. Ну и пилил лес, на природе был. Каждый день 100 кубов леса давал. Вальщиком был, валял. Вот так и жил.
Были еще люди из Беларуси там? Вот такие же молодые, как вы?
Такие были, только по-другому. Много очень сгродно было ребят по 59-й.
Так называемая бандитская статья, так?
Да. 58-я это полицай. Это они все по 58-й. Там прогоняли, вот то в месяц тысячонку пригонят в лагерь. В течение месяца их нет. Все помирали. И там так было. На работу идешь, сзади две повозки идут. Когда колонна идет на работу в лес, сзади идут две повозки. Люди падают на ходу, умирают. Их собирают, штабируют на повозку. И там яма была, их там скредовали. Вот.
А от чего люди умирали?
От голода. Мы, когда нас туда прогнали, там у нас бригада собиралась где-то до 40 человек по 59-й. А там все были 58-й. И там были и белорусы, там были бараки такие большие. И там были казаки отдельно, украинцы отдельно, белорусы отдельно. Все нации там были по баракам. Вот. И там и дрались, и что там не было. Было весело жить.
Но я знаю, что война основная шла между ворами.
Так вот, слушай, и то было. Нас когда привезли на пересылку эту в Яю, и там загнали в барак, ну, человек, наверное, 100. Там не сортировали, там разные были. Ночью открывается замок с палками, с дубинами, как начали лупить. Но они, наверное, знали, что там были воры или кто там был. И там начали бить, там ужас был, там покалечили, там... Каша была. Ну, я там у стеночки как-то просидел и не зацепили. А уже когда в лагерь приехал, там были воры, суки были, рабочий класс, работяги были. Ну, и там управляли эти воры. Не хочется вспоминать.
У 1950 годзе людзей пагналі ў шахты і на лесапавал. А што робіць пад Віцебскам гісторык Алесь Юркоіць? Зрэшты, гэта, напэўна, адзінае адрозненне таго часу ад нашага. Віцебск – гэта не Сібір. Так, ужо няма тых агромністых галодных лягераў, ужо сучыная вайна, 10-гадовая бітва паміж двума кланамі злодзеяў, у якой маглі загінуць і нармальныя людзі, засталася толькі ў радках Вікіпедыі. Але суды і метады вядзення справаў засталіся тыя самыя.
Там ужасна было, там просто не было шансаў выжываць, ну, паскольку было молодой, здоровый, там не чиферил, не пил, старался держаться, ну и выжил. А там кормежка, какая кормежка? Там водичка, да там крупинка бегает одна за одной, вода. Хлеба 300 грамм, вообще-то 800 давали. Ну, 800, если куб леса спилишь, тогда... Пайка целая, 800. Если кубометра не сдал леса, значит 300 грамм. Вот так. Не сдал сегодня, не сдал завтра, допустим, 300. Люди слабеют и умирают.
З тых людзей, якія былі аб'яднаныя следчымі ў адну банду, хоць некаторыя з бандытаў нават не ведалі адзін аднаго, ніхто не вярнуўся назад. Леонард, брат Казіміра, застаўся на Калыме, Казімір сам жыве ў Арле, нехта з'ехаў у Польшчу, нехта яшчэ куды, толькі не ў Беларусь. Ці не ў гэтым была мэта органаў савецкай улады? У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.